Пасторские беседы.
Здравствуйте, у микрофона Елена Филиппова. Сегодня Церковь отмечает День памяти святого апостола и евангелиста Луки, которого называют также апостол-врач. Его считают покровителем всех врачей. Сегодняшний мой собеседник – протоиерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый вечер.
И напоминаю, что материалы пасторских бесед и других передач из цикла «Мир. Человек. Слово» доступны в интернете по адресу www.mir-slovo.ru. Итак, святой апостол Лука, один из четырех евангелистов. Матфей до встречи с Христом был мытарем, то есть сборщиком налогов. Марк – учеником апостола Петра. Иоанн – рыбаком. Лука же, судя по имеющимся сведениям, был хорошо образован и изучал медицину. Апостол Павел назвал его «врач возлюбленный». Считается также, что Евангелие от Луки написано самым правильным греческим языком. Кроме того, он был живописцем. Отец Георгий, давайте напомним основные моменты жития апостола Луки.
Вот согласно преданию церкви, которая сохранила житие этого святого евангелиста, мы можем сказать, что, по всей вероятности, апостол Лука был призван к делу благовестия святого святым апостолом Павлом. Сам апостол Лука по происхождению был из Антиохии. Согласно преданию, отец у него был язычник, мать иудейка. И апостол Лука, сразу же откликнувшись на проповедь апостола Павла, пошел вместе с ним в путешествие. Это было второе путешествие апостола Павла, то есть где-то в районе, в начале 50-х годов. И вот с тех, можно сказать, пор, с той поры он был неотступным спутником, соратником, сотрудником святого апостола Павла. И поскольку действительно в послании к Колоссянам апостол Павел называет его возлюбленным врачом, то как раз мы и понимаем, что, наверное, пребывание евангелиста Луки при апостоле Павле оправдывалось еще и тем, что он оказывал ему какую-то медицинскую помощь. Предание говорит о том, что апостол Павел имел определенные болезни и, в частности, страдал глазной болезнью. И вот здесь, конечно, евангелист Лука мог оказать ему, ну, можно сказать, очень неоценимую помощь. Хотя, когда мы говорим о том, что евангелист Лука был врач, мы, конечно, утверждаем в первую очередь не то, что он хорошо знал медицину. Да, это действительно было так. Но в древности врач – это был человек действительно образованный. То есть это был всесторонне образованный человек, знавший и физику, и математику, и астрономию, и медицину, конечно, и географию. И все это так или иначе, конечно, отразилось и на Евангелии, третьем Евангелии евангелиста Луки, и книга Деяний, которую мы имеем тоже в новозаветном каноне. Это тоже, можно сказать, книга, написанная рукой святого апостола и евангелиста Луки. Последние годы жизни апостол Павел провел в Риме, и предание говорит, что там при нем находился и апостол-евангелист Лука. Ну, в данном случае здесь можно сказать, что в вузах находясь, апостол Павел тоже требовал большой помощи со стороны своего сотрудника и соратника, и евангелист Лука оказывал эту помощь. А вот после кончины святой апостола Павла предание не четко говорит то, как закончил свою жизнь апостол-евангелист Лука. Одно предание говорит о том, что вскоре, практически тотчас после смерти апостола Павла, мученической кончины, претерпел смерть апостол-евангелист Лука. Другое предание говорит о том, что евангелист Лука прожил еще достаточно много времени, ну, в смысле, не менее 10 лет, был знаком с апостолом евангелистом Иоанном Богословом. И вот в данном случае вот эта раздвоенность, она, конечно, не должна быть нами понимаема так, что вот церковь не может точно сказать и указать, как закончил свою жизнь очень известный евангелист. Нет, ну, в данном случае здесь действительно сложно что-то сказать, потому что факты просто исторические, которые, конечно, имелись когда-то у христиан, возможно, просто исчезли. Очень в силу, да, определенных обстоятельств мы знаем, что в жизни, в истории церкви те гонения, те стихийные бедствия, которые постигали, они могли просто уничтожить все это. Вот, пожалуй, вкратце, конечно, бегло то, что связано с жизнью святого евангелиста Луки.
Мне попадались данные, что он погиб так же мученической смертью.
Надо признать, что практически все апостолы, ну, за исключением очень немногих, они действительно претерпевали мученическую кончину и считали это, конечно, великим счастьем пострадать за Христа, являя, по сути дела, своей смертью, вот такой бесстрашной смертью, по сути дела, являя, конечно, свидетельство, реальность того существующего духовного мира, который был для них столь же реален, как и мир физический, и их желание, как апостол Павел в свое время сказал, разрешиться и с Христом быть, оно, конечно, налицо. Поэтому для них это было счастьем за Христа пролить свою кровь, чтобы вступить в число вот, избранников Божьих.
Вот апостол Лука не принадлежал к 12 апостолам, которые были близки к Иисусу Христу, которые его сопровождали всюду. Он был в числе 70 учеников, которые предваряли приход Иисуса Христа с проповедями, то есть шли впереди его. Тем не менее, его Евангелие Иоанн Златоуст называет самым полным. А вообще известно, почему Лука вдруг взялся за написание Евангелия и написал книгу «Деяния апостолов». Была какая-то побудительная причина, или же это вот его писательский еще талант?
Талант писательский, конечно, налицо. И само по себе то, что предание, как вы уже упомянули, называет евангелиста Луку живописцем, то в первую очередь вот эту живопись нужно относить именно к умению писать. А потом уже вторично, именно как написание ликов, икон и так далее. То,
так
что
это
действительно
вот всё-таки было,
предание
или же
говорит.
Нет?
Конечно, было, и действительно, евангелист Лука является еще и, можно сказать, первым иконописцем. Предание утверждает, что действительно лик Пресвятой Богородицы был написан им, показан самой Божией Матери и благословив этот лик, она сказала, что вот благодать моя и сына моего от веки пребывает с образом сим. И предание утверждает, что вот и на Руси есть иконы, которые являются очень древними списками вот с этих первых, да, действительно, икон, которые были написаны евангелистом Лукой. Так вот, по поводу причины побудительной написания Евангелия, мы читаем в самом начале этого Евангелия слова евангелиста Луки о том, что поскольку многие начали писать евангельские события, описывать, то рассудилось и ему, то есть евангелисту Луке, все по порядку, по тщательному исследованию описать, и дальше он упоминает досточтимому Феофилу, Феофила, видимо, одного из членов антиохийской общины, может быть, влиятельного члена, чтобы преподать в полноте то учение, в котором Феофил уже был наставлен. И вот здесь, если вы упомянули, что, допустим, евангелист Марк был учеником апостола Петра, здесь мы должны сказать, что Лука был действительно учеником, в самом полном смысле слова, апостола Павла. И вот древние, называя Евангелие от Марка Петровым Евангелием, называли также Евангелие от Луки Павловым Евангелием. То есть, по сути дела, в каноне мы имеем Евангелие наших столпов православия, первоверховных апостолов, Петра и Павла. То есть, за евангелистом Лукой стоит авторитет апостола Павла. И это, можно сказать, в Евангелии мы видим несколько раз, ну, в нескольких очень важных моментах. Самый важный, пожалуй, из которых вот какой. Апостол Павел является апостолом языков, то есть апостолом народов всех. Он проповедовал всем язычникам о том, что пришествие в мир Христа Спасителя, оно было совершено для всех исключительно людей, не только для богоизбранного народа иудеев, но и для язычников тоже. И этот важный момент, он в Евангелии от Луки отражен следующим образом. В Евангелии от Луки показан, ну что ли, положительный образ язычника, поскольку для иудеев язычники, ну, они смотрели на них, как они сами говорили, как на псов, как на нечистых, то целью апостола Павла было все-таки показать, что это совсем не так, Господь и для них пришел. И вот в тексте Евангелия от Луки мы находим очень немало моментов, где действительно язычник показан с очень положительной такой точки зрения. Например, ну, может быть, слушатели знают такую притчу, как притча о милосердном самарянине. Так вот, эта притча есть только в Евангелии от Луки, ее больше нет ни в одной другой, в принципе, ни в одном другом Евангелии. В Евангелии от Луки, например, есть чудо исцеления 10 прокаженных, и один из этих 10 только и сподобился поблагодарить Христа за то, что он получил это исцеление, который был самарянином. То есть, вот здесь евангелист Лука очень четко показывает то, что достойны спасения язычники не меньше, чем и иудеи, которые, ну, что ли, как должны воспринимали приход в мир Мессии. И, конечно же, вот этим уже оправдывается необходимость написания Евангелия. В одном из посланий апостол Павел упоминает, что среди его спутников есть брат, похваляемый за Евангелие. И многие из уже древних церковных учителей, такие как святитель Иоанн Златоуст упоминаемый и Ориген, они говорили, что вот в этих словах мы должны видеть указание апостола Павла на Евангелие, написанное евангелистом Лукой. То есть это действительно факт неоспоримый, и примечательно еще вот что, какой момент. Интересно, что текст Евангелия от Луки и книга Деяний имеют в себе немало медицинских терминов, то есть именно специальных терминов, да, которые мог употреблять только человек, знакомый вот там, или с хирургическим делом, или же... То есть в самых простых моментах, как бы неоправданных совершенно, где можно было бы потребить медицинский термин, там мы это находим. Например, когда Христос говорит о том, что верблюду удобнее пройти сквозь игольные уши, нежели богатому спастись, то в Евангелиях от Матфея, например, и от Марка стоит слово «игла» простое, а вот в тексте Евангелия от Луки употребляется такое греческое слово, которое обозначает хирургическую иглу. То есть ясно, что автор этого Евангелия знал, что такое медицина, и иглу представлял именно вот эту. Но это вот такие вот штришки, конечно, особенности, ну, тонкости, которые подтверждают авторство, да, именно врача-евангелиста.
Да, такие точные, лаконичные, обозначающие конкретную болезнь.
Да, расслабленный, и действительно, вот по поводу того, что очень хороший греческий язык, здесь можно действительно говорить о том, что текст, написанный евангелистом Лукой, это, ну, действительно шедевр, если говорим светским языком, мировой культуры и литературы. Говорить, конечно, о том, что это хороший классический греческий язык, нельзя, поскольку это греческий библейский язык отличался от, допустим, греческого философов древних там, или поэтов. Он вобрал в себя много латинизмов, много гебраизмов, то есть еврейских слов и выражений, но то, что евангелист Лука заботился действительно еще и о композиционном плане своего произведения, это тоже история. Историки и библеисты действительно подчеркивают и утверждают. Это действительно так.
То есть, как писатель подошел.
Да. Ну и в силу того, что было написано еще евангелистом Лукой, была написана книга Деяний, мы можем сказать, что евангелист Лука является еще и первым церковным историком, поскольку он написал в книге Деяний именно вот первые десятилетия жизни Церкви Христовой, Церкви Апостольской.
Пасторские беседы.
Ну, вот то, что святой апостол и евангелист был еще и врачом, наверное, опровергает заблуждение тех, кто считает грехом при болезнях обращаться ко врачам за врачебной помощью. Вообще, насколько вот такое заблуждение сейчас актуально?
Оно актуально для людей, ну, которые, может быть, живут по пословице «заставь дурачка Богу молиться, он и лоб расшибет». Это какой-то непонятный, может быть, духовный максимализм, который, ну, видит в ближнем своем всегда какого-то врага, который хочет тебе вместо лекарства подсунуть еще не ведь что. Конечно, и такая беда у нас есть, нам подсовывают непонятно что часто вместо лекарства, но вопрос этот ребром ставился уже, можно сказать, в первые века христианства, и здесь, ну, найден был определенного рода, ну, это не компромисс, но решение, в общем-то, какое? В силу того, что и лекарства тоже изобретаются и делаются людьми, которые желают помочь своему ближнему в болезни, и Бог дал им эту способность постигать вот там соединение химических элементов или органических, которые способны природе человеческой помочь, то лекарствами, конечно, пренебрегать нельзя. Здоровье, которое имеет человек, это дар Божий. Божий, дар, который человек, ну, в общем-то, не то, что может, а обязан перед Богом хранить и пользоваться им как даром. И вот когда речь заходит о том, что человек может здоровье поправить при помощи лекарства, то он должен это делать. Конечно, о Боге нельзя забывать. Прежде всего, в центре, конечно, жизни верующего человека стоит Бог, стоит Христос. И молитва к Богу об исцелении параллельно с принятием лекарств. Вот одно другому не мешает. Поэтому здесь, мне кажется, это вполне нормальный подход. И то, что евангелист Лука лечил апостола Павла, как раз нам говорит о том, что применение лекарств необходимо. Хотя, можно представить, что апостол Павел, который обиловал великими чудесами, мог бы обойтись и без них, в принципе. Но он не пренебрегал.
Но ведь не всегда так было. Был же период, когда за изготовление, ведь первые лекарства, я так понимаю, делали всякие алхимики, которых
сказать.
Считали, ну и даже те старушки, которые собирали травку, их называли колдуньями.
Да нет, я бы не сказал. Мне кажется, что да, вот в Средневековье вошел вот этот момент в наше какое-то мироощущение, и мы размышляем об этом. Но вот примечательно, например, что в церкви сохранился памятник древнехристианской письменности, который датируется серединой III века. Приписывается он святому Ипполиту Римскому и называется «Постановления апостольские». И вот в этих постановлениях апостольских в определенном смысле регламентируется употребление лекарств, то есть именно того, что является произведением рук человеческих, каких-то определенных соединений, да, речь там идет о травах там, или о смесях каких-то, но то, что верующему человеку предписывалось или употреблять, или не употреблять. И в чем вот в определенных случаях, когда он был повинен, когда он там совершал там передозировку умышленную каких-то лекарств. То есть это вопрос, ну, в определенном смысле просто времени, наверное.
Отец Георгий, а вот вы, как священник, когда заболеваете, что сначала делаете? Молитесь или обращаетесь к врачу?
Сначала, конечно, нужно помолиться. Помолиться и обращаться к врачу обязательно. Да, ну а как без этого?
А вот, ну, если продолжить этот вопрос, говоря о чьей-то безвременной кончине, внезапной, можно часто услышать: «Такова судьба».
Да.
То есть, борись, не борись, от тебя, собственно, ничего не зависит, вот что, как говорится, на роду написано, то и случится. Вот какова в этой судьбе роль врача? Он Божий инструмент?
А если человек умирает от лекарств или человек умирает от какого-то хирургического вмешательства? Ну, здесь, я не знаю, тут надо, наверное, выяснять, конечно. Конечно, как выразился, как мне кажется, очень удачно в свое время один богослов, наш русский, оказавшийся в эмиграции священник, тот, кто верит в случай, тот не верит в Бога, то есть мы должны понимать, что ничего абсолютно без божественной воли, без божественного попущения не происходит в нашей жизни. Евангелие так и говорит: волос вашей головы не упадет без воли Божией. Поэтому абсолютно все происходящее можно говорить, что не без Бога. В том числе, конечно, и внезапная смерть и кончина. Но, конечно, рассуждая по жизни в мире, по тем, ну что ли, выгодам, которые мы ищем от этой жизни, понятно, что это, да, действительно горе великое, которое действительно очень часто сложно в себе перебороть. Это печаль, уныние, беда. Но если мы, как верующие люди, ведь говорим о том, что божественная – это любовь по отношению к нам, она выражается прежде всего и ищет всего его спасения нам, вечности спасения. И поскольку Бог знает и наше настоящее, и прошлое, и будущее, конечно, то уж Он, как наш Творец, как наш промыслитель, как любящий Отец, знает лучше тот момент, когда нас из этого бытия изъять. Это не нам решать, не мы сюда сами себя вызвали в бытие, и не нам решать, когда вот мы должны переходить в вечность. Конечно, я понимаю, что вот это очень, может быть, банальные такие сухие слова, а пойди вот так вот к жизни, примени их. Но то-то может быть и оно, что рассуждать об этих вещах трезво можно, когда человек, ну, действительно не находится в состоянии стресса какого-то. То есть вот как мы сейчас с вами сидим в теплой студии и об этом беседуем.
Но все-таки бороться за свое здоровье следует.
Да, это дар Божий.
А опускать руки Божий. Нельзя.
И как любой дар, за любой дар мы несем ответственность. Бог дает нам здоровье для чего? Для того, чтобы во славу Божию жить. Для того, чтобы этот дар использовать для того, чтобы спасение приобрести. И если мы пренебрегаем этим здоровьем, по сути дела, мы говорим Господу, что мы не хотим того, чего Он от нас ждет.
Пасторские беседы.
А вот есть еще такая поговорка: слово лечит. Но в данном случае имеется в виду, может быть, духовный недуг и помощь, которую может оказать молитва, или же помощь психотерапевта.
Мне кажется, на данный момент, конечно, жизнь настолько обильна неврозами самыми различными, такими психическими напряженными состояниями, когда действительно часто бывает человеку слово доброе сказать, и он по-другому уже на мир начинает смотреть и избавляется даже от каких-то своих заболеваний, которые связаны действительно с этой неврастеникой человека. Говорить, конечно, о какой-то психотерапии в православии, мне кажется, это не совсем правильно, потому что все-таки православие лечит человека каким словом? Словом евангельским, которое сопряжено с божественной благодатью, то есть это не просто что-то, а это действительно божественная сила, божественная энергия, которая вот в этих словах содержится, и человек, принимающий их с верою, получает действительно большую духовную помощь, поддержку для своего духа, а поскольку центр в человеке – это все-таки дух, и он является источником или болезни, или здоровья, то это все так или иначе переходит и на душу, и на тело в том числе. И вот здесь, мне кажется, мы как раз и можем говорить о том, что слово евангельское тоже лечит. Конечно, лечит. Но я повторяю, что психотерапевтика, в отличие от православия, она ничего радостного человеку не может сообщить. Она может успокоить, может убаюкать, может отвлечь. А православие, повторяю, лечит словом о чем? Мы говорим Евангелие, радостная весть, радостью о том, что Бог пришел и спас нам. И наше дело теперь только этот дар божественный получить, принять в свои сердца, в умы, ну и в тела, в широком смысле слова.
Вообще, мне кажется, вот помощь психотерапевтов – это не наша традиция, это какая-то мода последних лет, пришедшая к нам.
Да, в общем-то, и традиции, как мне кажется, которые связаны с чем? Человек, который, немножечко так обветрившись в этом мире, если можно так условно сказать, понявший все прелести этого мира, собирается здесь жить вечно. Но так или иначе, вот все-таки в жизни его могут случиться провалы, беда какая-то определенная, там горе, несчастье, болезнь и так далее. И вот психотерапевтика, она делает все, чтобы увести человека вот от этих состояний, успокоить его, что если даже что-то произойдет, это будет сбой, какой-то сбой в системе, который, выправив как в механизме, дальше жить пойдет. Вот на что она направлена. Но это ведь не так. И когда, бывает, конечно, приходится общаться с людьми, которые действительно воспитаны вот в такой, можно сказать, западной традиции. Они постоянно улыбаются, они постоянно пытаются делать вид, что им очень радостно.
Все хорошо у них.
И да, все хорошо. Причем, в конце концов, они заходят в этом состоянии так, что они даже наедине с собой пытаются себя постоянно чем-то веселить и радовать. Но это-то и выдает то, что они прекрасно понимают, что за этим стоит, если вдруг обвал в их жизни произойдет. И никакая тут психотерапевтика не поможет. А вот православие, оно снимает эти проблемы. Оно просто выводит человека в этой беде, в этом горе на другой уровень. И человеку открываться начинает уже Бог. Бог в своей силе, в своей любви. И то утешение, которое Бог божественной благодатью посылает в сердце человека, часто в большой беде, в большом горе, оно, действительно, вот лучше не скажешь, является утешением. И человек примиряется с жизнью, с Богом и начинает служить Богу истинно, искренне, сердцем служить.
А вот святому апостолу-евангелисту Луке молятся об исцелении каких болезней?
Ну вот мне кажется, что первому нашему церковному врачу, если можно так его условно назвать, можно смело молиться абсолютно от всяких болезней. Абсолютно от всяких болезней, потому что он именно в широком смысле слова был врач. То есть в древности он мог, видимо, все делать со всеми частями тела человека, их мог лечить. Поэтому в данном случае, мне кажется, что можно молиться об исцелении от любой болезни.
То есть у него нет такой какой-то специализации?
Да нет, конечно, специализации нет у него, поскольку в данном случае его специализация – это действительно благовестие, это благая весть, сообщить радостную, благую весть о пришествии в мир Бога во плоти, и этим он уже лечит человечество.
Отец Георгий, а вот у каждого евангелист Лука изображается на иконах с тельцом. Что это за символ? Какое он отношение имеет к апостолу Луке?
Ну, действительно, вот в иконографии мы имеем изображение каждого евангелиста с ангелом в виде. Евангелист Матфей изображается с ангелом в виде человека. Евангелист Марк с ангелом в виде льва. А вот евангелист Лука изображается с ангелом в виде тельца. А у Иоанна орел.
Да.
И телец не случайно усвоен вот этому Евангелию от Луки. Дело в том, что телец – это священное жертвенное животное. И таким образом Святая Церковь утверждает, что в Евангелии от Луки сделано ударение, сделан акцент на служение милосердия. Бог по милосердию своему снисходит к человеку и служит ему. И вот именно это служение милосердия подчеркивается, притчами, которые есть только в Евангелии от Луки – о милосердном самарянине, притча о блудном сыне, например. Чудеса, которые совершает Христос, часто начинаются словами то, что Христос умилосердился над человеком и пришел, чтобы избавить его от этой вот болезни. А жертвенное животное, телец, это в том смысле, что евангелист Лука показывает Христа в своем Евангелии как первосвященника, как священника, молящегося за других людей, за человечество. То есть только вот в Евангелии от Луки мы найдем, например, массу притч о молитве. То есть это и притча о мытаре и фарисее, это и притча о докучливой вдове, которая судью просила помочь ей. То есть вот в данном случае евангелист Лука своим Евангелием, можно сказать, действительно утешает всякого бедного, всякого страждущего человека.
Ну что ж, замечательно. Наше время, наверное, подошло к концу. Мы благодарим всех, кто нас слушал. И ровно через неделю, 7 ноября, слушайте следующую пасторскую беседу. Ее тема – православное воинство. Всего вам доброго.
Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».